Алексей Коблов, Егор Летов и группа «Гражданская оборона». Рок-н-ролл для меня — это движение, это секс, наркотики, праздник, радость, это рок-революция. У нас этого не было. Я пытался это сделать и сделал в одиночку. И получилась вот такая автономная революция для себя. Это не мировое явление. Это я здесь, получается, отстаиваю те же самые ценности, что мои собратья по фронтам в Сан-Франциско 60-х, в Нью-Йорке 70-х. Вот они воевали фронтами. А я здесь представляю маленькое отделение всего этого рок-фронта. Вот поэтому я склонен причислять себя к ним, а не к этим вот окружающим меня человечкам. Это очень важный момент, которого, видимо, никто не понимает. То, что мы вдвоем с Кузьмой создали, сродни тому, что сделали MC5, Velvet Underground, The Doors, New York Dolls и так далее. И это оказалось здесь нахрен никому вообще не нужно. Никто это даже не понимает и не слушает. Вообще вся беда нашей сцены в том, что наш народ ничего не читает, не знает, не слушает и не видит, и не испытывает в этом никакой нужды. Егор Летов, Омск, сентябрь 2004-го. Мое описание меня бережет. История гражданской обороны и Егора Летова с большим трудом поддается подробному и объективному описанию, а тем более такому краткому. Летов столь долго запутывал следы, что изучение этого феномена становится занятием в равной степени увлекательным и трудновыполнимым. Настоящее переплетается с прошлым, будущее, которого вроде как и нет, тоже не дает ответа, цитаты, вырванные из контекста, кажутся чужими. В итоге остается некий след от самолета давно, далеко и безвозвратно улетевшего в неведомые дали. Но надо же с чего-то начинать, пока многие свидетели и очевидцы еще живы, относительно здоровы и находятся в трезвом уме и здравой памяти. А там, возможно, последует и продолжение, более подробное и насыщенное. Чрезмерный пиетет и частая прямая речь, лихие ретроспекции и парадоксальные ассоциации, удивительные пристрастия и субъективные оценки прилагаются, как они есть. Вначале было слово. В 2019 году, когда велась работа над этой книгой, у группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова было сразу две круглых даты. 10 сентября 2019 года Егору исполнилось бы 55 лет, а 8 ноября 1984 года, 35 лет назад, образовалась «Гражданская оборона». Точнее сказать, именно в канун годовщины Октябрьской социалистической революции Егором было придумано это название. И они на пару с Константином Рябиновым решили, что будут играть нечто невиданное и удивительное, чего до сих пор не было нигде и никогда. Летов стал дохлым Егором или Джа Егором и далее по списку, а Рябинов — Кузей УО, то есть умственно отсталым, или Кузей, или Кузьмой, как его часто кличут и по сей день. У Егора уже была до этого группа «Посев», существовавшая с 1982 года исключительно как домашний проект. Ни о каких публичных концертах в то время не могло быть и речи. Но именно встреча с Кузьмой и положила начало настоящей, бурной и кипучей истории великой русской рок-группы, национального достояния, как спустя многие годы будут называть ГО в глянцевых журналах. Это было сродни вроде как случайному и в то же время предначертанному знакомству Мика Джаггера и Кита Ричардса или Джона Леннона и Пола Маккартни. Понятно, что в дальнейшем не обошлось без своих условных Джорджи Харрисонов, Чарли Уотсов, Ринго Старов, Брайанов Джонсов, Биллов Уайманов, Миков Тейлоров и Ронни Вудов, а также других немаловажных граждан, придавших дополнительной яркости этому буйству красок. Но у истоков этого потрясающего и дикого коллектива изначально стояли двое — Егор, который все это придумал, и Кузьма, который с радостью к этому примкнул. Даты, юбилеи и годовщины отечественных рок-групп, не сказать, чтобы совсем уж притянуты за уши, но тут надо понимать, в самом начале никто и подумать не мог, как оно обернется. Посему ранние периоды жизни и творчества Летова теперь, спустя годы, видятся как эдакий «From Genesis to Revelation», «Из родной кровати да в последний раунд», «Из краизовой благодати да в андеграунд». Да, собственно, так оно и было. мы вышли за рамки людских представлений и даже представить себе не могли. Каждая история сама по себе бесценна и уникальна, но тогда не было не то что надежды на выход всей этой музычки, песен и стихов за пределы квартиры и вынужденного подполья. Не было вообще ничего, была только вера и четкое понимание, что это делать надо. Впрочем, это касается не только гражданской обороны, но и, наверное, всех остальных людей, ныне называемых легендами нашего рока, как здравствующих, так и покойных. И очень часто лучше всего они о себе говорят сами. А уж в случае с Егором Летовым и подавно. Он так и не написал автобиографии, равно как и истории своей группы. И даже посмеивался на эту тему на одной из пресс-конференций, напевая старую песенку из репертуара группы «Аракс». «Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои я мемуары». Но от частого цитирования прямой речи Егора и его поэзии, равно как и от своих собственных личностных воспоминаний, ретроспекций и ассоциаций, тут никуда не деться. Жизнь замечательных людей. Глупо, наверное, искать в детстве и юности человека, будь то поэт, музыкант или художник, или и все это вместе, какие-то специальные знаки, предвестия, признаки будущего таланта и прочие надуманные штуки. Кто здесь самый главный анархист? Иначе все скатывается к маловразумительным телепрограммам сродни «Дети-вундеркинды», где в двухлетнем ребенке якобы открываются космические бездны. Что, впрочем, не отменяет того, что Егор Летов – безусловный и очевидный визионер, проводник, часть той неведомой силы, через которую и идет весь этот поток энергии, слова и света. Все это происходит не случайно, и всему этому, само собой, нет объяснения. На поверхности остаются песенки, которые можно горланить под гитару, слушать в записи и смотреть на видео, а в глубине бушуют материи совсем другого масштаба. Метафизика и экзистенциальное тут смешиваются с бытовым и обыденным как ни крути. Прекрасное словосочетание «жизнь замечательных людей», иногда понимаемое превратно, в данном случае имеет прямейшее отношение к этим самым людям. Они же и вправду замечательны. И очевидцы этого невероятного не позволят соврать. Тем временем в столицах ни о какой гражданской обороне, не говоря уже о посеве, группе, а не диссидентском журнале, никто ничего не знал. И только когда на местах боевой славы начались нешуточные гонения и черные «Волги» с сотрудниками КГБ стали забирать музыкантов-подпольщиков на допросы прямо из дома, отправив в итоге Летова в психушку, а Рябинова в армию, смутные слухи о неведомом доселе явлении начали доходить и до центра. Немалую роль в этих разговорах АГО сыграл старший брат Егора, Сергей Летов, ненавязчиво показывавший в концертных кулуарах деятелям московского и питерского андеграунда черно-белые фото со странными людьми, выглядевшими чрезвычайно вычурно. «Вот, — говорил он, — мой брат Игорь. Его ужасно гнобят в Омске за его стихи и музыку, и хотят сосвету сжить. И если, мол, это не прекратится, то Сергей соберет иностранных журналистов и расскажет им правду, скрывающуюся за фасадом перестройки. И даже если не слышать и не знать ни звука, не представляя, что это за брат и что он там играет, сочиняет и поет, возникало ощущение, что это нечто из ряда вон выходящее. Своих в то время опознавали и чувствовали с полунамека, подмигивания, взгляда невзначай, а часто и вовсе без слов». Это было похоже на роман по переписке, свидание вслепую, веру на слово, попытку поверить в неведомое и оттого долгожданное. Ведь должно же оно где-то быть, то, чего доселе еще не было. И в итоге так и случилось. И совершенно неважно теперь, кто в чем тогда признался на допросах, а вызывали туда всех, кто так или иначе дружил и общался с Летовым, кто оказался стукачом и кто кого заложил из тогдашнего окружения Егора. Если уж великие разведчики прошлого не выдерживали пресса и открывались, при всей их подготовке к худшему, то что говорить о молодых людях из Сибири, угрозы в адрес которых были совсем не шуточными? При этом спустя ровно год с того момента, как образовалась гражданская оборона, 7 ноября 1986 года в Новосибирске в Академгородке, ставшем потом одним из любимых мест обитания и выступлений Егора и его новообретенных друзей и соратников, состоялось первое публичное выступление группы. Уже в новейшие времена, осенью 2018 года, эта запись, ранее считавшаяся утерянной под названием «Песни в пустоту», была выпущена на CD издательством «Выргород». В сопровождающем издании анонсе, подготовившая его Наталья Чумакова, написала: «Гражданскую оборону Егор и Кузьма, Константин Рябинов, основали осенью 1984 года. Но выступить группа так ни разу и не успела. Из-за заведенного в КГБ дела Кузьму в срочном порядке призвали в армию, Егора отправили в психбольницу, а все соратники в ужасе разбежались кто куда. Выйдя из психушки, Егор, еще не будучи коротко знаком с братьями Лещенко, с которыми они в 1987 году оглушающе выступили на первом новосибирском рок-фестивале, искал людей, с которыми можно было бы продолжать какие-то совместные действия, и в этот момент к нему присоединился Джефф, Евгений Филатов. С ним они даже сумели записать первый вариант красного альбома, который Егор впоследствии назвал курьезом из-за безобразного качества исполнения. В Новосибирске у Егора был старинный друг Иваныч, Александр Рожков, математик и флейтист. В своей квартире в поселке Матвеевка, что между Новосибирском и Академгородком, он начал устраивать сейшина. Собиралась там исключительно элита местного андеграундного рока. И сама собой пришла идея пригласить туда выступить никому тогда абсолютно неизвестного омского музыканта Егора Летова, послушать которого и пришел тот самый Бамонт в количестве примерно 14 человек. Праздничной атмосфере должна была как бы способствовать дата 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Скорее всего, эти люди, а был там и Дмитрий Селиванов, и музыканты группы «Бомж», и прочие много о себе понимающие граждане, даже не поняли и не смогли уразуметь, что они там услышали и как на это реагировать. Я думаю, что именно тогда, после этого первого выступления под именем «Гражданская оборона», да и вообще первого исполнения своих песен перед посторонними, Егор полностью изменил свое отношение к публике. Теперь только агрессия и эпатаж. Запись далась Иванычу сложно. Он был вынужден не только подыгрывать группе, но и следить за магнитофоном, который не удалось надежно установить. Поэтому аппарат временами кто-то отключал, задевая, и некоторые куски концерта попросту выпали. Затем уже, по приезде в Омск, Егор и Джефф дописали туда свеженаписанные под впечатлением от произошедшего песни, а также речи и рассуждения. Так Егор определил этот монолог при оцифровке в 2005-м. Несмотря на то, что почти никто об этом не подозревал, запись сохранилась полностью и действительно образовала отнюдь не мифический альбом «Песни в пустоту». Я решила ничего не изменять в нем, не выбрасывать песни, пострадавшие от остановок магнитофона, и не сокращать длинные паузы. Пусть все останется так, как это отпечаталось на пленке. А в финале своего письма Валерию Рожкову Егор, рассказывавший о том, что случилось в Новосибирске, пишет: «О поездке в Новосибирск мы написали новую песню «Мы лед», тот самый, под ногами майора». Легенда о доблестном. Настоящий и лютый прорыв случился уже после гонений. Егор успел чудом не сойти с ума за 3 месяца в психиатрической лечебнице закрытого типа. Кузьма, несмотря на вполне законное право на белый билет, отслужил 2 года в сапогах на Байконуре, откуда постоянно писал Летову письма одно другого краше. Тем временем по стране расползались слухи и легенды, а в 1987 году в народ пошли записи ГО. И тут уже все стало полностью и окончательно ясно, но опять же не сразу. Помнится, на 5-м фестивале Ленинградского рок-клуба в 1987 году кто-то из дружественных журналистов пытался заставить меня послушать кассеты с обороной из допотопного диктофона, откуда доносился только невнятный, невыносимый и неразборчивый скрежет, где невозможно было разобрать ни звука, ни слова. «Увольте, увольте, только не это, я так не могу». А вот спустя кратчайшее время появились и вполне пристойные записи, и вот тогда они сработали. Гранаты оказались той самой системы, какой надо. Мы тогда еще не знали, что все эти альбомы Егор записал самолично, один, играя на всех инструментах, и разве что вставной номер «Печаль моя светла» Янки Дягилевой выглядел такой шутейной песней от басистки ГО, коей она не являлась, да так и не стала. Да и слово «бас» Егор всегда предпочитал писать с 2 «с», уточняя, что «бас» — это Федор Шаляпин. Есть записи, есть группа, пусть это и всего 1 человек на самом деле. Егор Летов. Летом 1987 года виртуальной фирмой Grop Records были одновременно выпущены в подпольное распространение 5 магнитоальбомов. Красный альбом, в выходных данных намеренно неверно датируемый 86-м годом, Мышеловка, тоже якобы 86-й, Хорошо, Тоталитаризм и Некрофилия, все три 87-го. Все эти опусы были записаны единолично мной у себя дома, Grop Studio. В первых числах июня 1987 года путем последовательного наложения инструментальных партий одна на другую. Сначала писались ударные, затем ритм гитары, преимущественно на отдельный канал, бас, на другой канал или же на оба, и в конце концов голос, одновременно с гитарным соло. Впоследствии, при сведении, все полученное собиралось в определенной последовательности и пропускалось через некую DLA-образную обработку, оригинального, не имеющего аналогов свойства, и альбом был готов. Записывающим агрегатом являлся магнитофон Olymp 003, на мой взгляд, лучший из отечественных бытовых лентопротяжных механизмов на тот момент. В качестве воспроизводящих, читающих, использовались различные устройства в той или иной степени самопального происхождения, специально отстроенные для коррекции высоких и низких частот, их повышения или подавления в процессе многократных наложений партий на болванках. Этим объясняется некое ощутимое отличие звучания отдельных треков и в целом альбомов между собой. Так как это был мой первый опыт осуществления подобной записи в жестко-бытовых условиях и в столь короткий срок, буквально дней за 5 от начала и до конца, все это действо носило крайне экспериментальный, экстремальный характер, со всеми вытекающими из этого радостными достижениями и досадными изъянами. «Печаль моя светла» — самая первая песня Янки, которую она накануне как раз сочинила, да и вообще первая ее запись. Разговоры в Сибири. Но это в центре, в то время еще толком не знали о гражданской обороне. 12 апреля 1987 года на первом Новосибирском рок-фестивале состоялся первый большой публичный концерт ГО, точнее, Егора Летова и группы товарищей из омского коллектива «Контора Пик энд Клаксон». Братья Лещенко, Олег, он же Бэбик, и Евгений, он же Эжен, были, по словам Егора, немногими, наравне с Евгением Джеффом Филатовым, не путать с Игорем Джеффом Жевтуном, кто решился в то время иметь с ним дело. В остальном была полная изоляция. После истории с КГБ его сторонились как чумного. Выступление вышло абсолютно спонтанное и случайное. В программе возникло свободное место из-за неприехавших на фестиваль звуков МУ и аукциона, тогда еще через И. Сценическая версия клаксонов в данном случае называлась «Адольф Гитлер», о чем, как несложно догадаться, знали только сами музыканты и больше никто. Не лишним тут будет заметить, что условные панки и условные фашисты в 1980-е годы в массовом сознании шли через запятую и были неким злобным фетишем, красной тряпкой для обывателей и охранителей, белыми воронами, изгоями, врагами. Впрочем, это касалось всех не таких, хиппи, рокеров, любых молодых людей, выглядевших не так, как должно, и никакая перестройка тут не работала, а в глубинке и провинции подавно. Первая часть выступления состояла из песен Лещенко, известной впоследствии «Эй, брат Любер», а также композиции с названиями «Майн кампф» и «Третий рейх». Вторая — из вещей Егора «Тоталитаризм», «Я бесполезен», «Зоопарк» и «Страна дураков». Для того времени вполне достаточно, чтобы комсомольцы из числа организаторов сильно разозлились. Спустя годы становится видно, что это первое выступление, как было сказано впоследствии кем-то из журналистов самиздата, панк-рок в СССР существовал всего 25 минут, не было таким уж массовым прорывом. Его значение несколько преувеличено последующей историей широкой популярности обороны, да и реакция публики не была однозначно восторженной. Многие тогда так и не поняли, что это было. Но для Сибири это был шок и скандал. Именно благодаря дебошу в Новосибирске Егор познакомился с Янкой Дягилевой, Вадимом Черным Лукичем Кузьминым и другими прекрасными людьми, которые вскоре стали его друзьями и соратниками.